Фиета сидела, опершись подбородком на руку, устремив неподвижный взгляд в угол маленькой кухни. Какое-то глухое беспокойство гнало ее из дому, но она старалась побороть себя. «Опять», — думала она, — «так, видно, всегда будет. Это крест ее жизни. Опять она будет бороться с собой, бороться до тех пор, пока голова не станет раскалываться». А потом встанет, оденется, пойдет на станцию и возьмет билет в Кейптаун. А там отдастся первому попавшемуся мужчине. Только бы изгнать из памяти изуродованный облик того человека, которого она любит, которого любила всю жизнь, которого будет любить до последнего своего вздоха. Почему Бог так жесток? Зачем он оставил Сэма в живых? Лучше бы он умер, чем жить такой жизнью, которая хуже смерти. Бог, как она иногда ненавидит всех и все на свете, как она ненавидит самую память об этой белой девушке, которая и после смерти владеет любовью Сэма. И как она любит Сэма. Кейптаун. Там можно все забыть. Выбросить из головы эту умершую белую девушку. Выбросить из головы Сэма и его муки. Кейптаун. Там спасение. «Я должна с этим бороться», — сказала Фиета. Она произнесла это вслух, как молитву. Но она знала, что это бесполезная молитва. Она молилась и раньше, а какая польза? В доме четверо детей. Живое доказательство бесполезности всех таких молитв. Она стиснула кулаки так, что ногти врезались в ладонь и обогрелись кровью. К чему бороться? Все равно, в конце концов, она поедет, потому что она не из камня, а из плоти и крови. Плоть и кровь не в силах выдержать. Она встала и пошла к выходу, но в эту минуту дверь распахнулась, и на порог ступил сумасшедший Сэм. Глаза у него были тусклые, как будто подернутые пленкой. Одна сторона лица болезненно дергалась. Фиета взяла его за руку, потянула в комнату и заперла дверь. «Что с тобой, Сэм?» «Голова болит». «Да ведь у тебя недавно болела». Она усадила его на стул и склонилась над ним. «Это не то. Сейчас по-другому», — невнятно пробормотал он. Фиета закрыла глаза, собираясь силами. Голова Сэма поникла на грудь. «Я хочу вспомнить», — сказал он. «Тебе будет больно, Сэм. Я хочу вспомнить». «Так. Значит, ему опять захотелось вспомнить. Это уже бывало 2 раза. Что-нибудь разбудило в нем мысль об умершей, и теперь он хочет, чтобы Фиета помогла ему вспомнить». «Нет. Этого она не в силах вынести, этого никто бы не вынес, ни одно живое существо». Но она понимала, что вынесет. Для него она готова вынести все, что угодно. Для него она готова 100 раз умереть, для него она вытерпит любое страдание. Сэм у нее в сердце. Всегда так было, всегда так будет. Медленно она уже подбирала слова. «Надо начать так. Она была очень красива. С этого начать, а остальное пойдет легче». Она взялась за спинку стула и так ее стиснула, что стало больно рукам. «Она была очень красива, Сэм!» Голос Фиеты был чистый звонок, но на измученных глазах выступили слезы. «Ну!» — нетерпеливо отозвался Сэм. Она закрыла глаза, судорожно сжимая веки. «Ты сейчас увидишь ее, Сэм. У нее тонкое, узкое лицо. Волосы разделены на пробор. косы длинные, черные, а сама маленькая. Маленькая, легкая, стройная. На подбородке, когда улыбается, ямочка. А зубы? Тебе всегда нравились ее зубы, Сэм. Ты говорил, что они как самая лучшая слоновая кость. Фиета оперлась на спинку стула, ловя ртом воздух. По подбородку поползла струйка крови из прокушенной губы. Сэм поднял голову и выпрямился. В его осанке появилась гордая уверенность. В глазах тусклым светом засветилась нежность. Сейчас он жил в прошлом. Он перестал быть калекой. Он снова видел, как перед ним проходит его Сари. Снова слышал от нее, что она его любит. Когда она ходит, то немножко поднимает правое плечо. «Видишь ты ее, Сэм?» Она говорила и говорила, пока тусклая пленка не спала с глаз Сэма. Взгляд его вдруг стал ясным, острым, проницательным, и огромное страдание отразилось в этом умном взгляде. «Не надо больше, Фиета», — сказал он с болью в голосе. «Все прошло». Он неловко повернулся и заглянул ей в глаза. Фиета хотела улыбнуться, но лицо ее исказилось, из глаз полились слезы. Она навалилась на спинку стула, сползла на пол, удержалась на одном колене, хотела встать. Сэм подхватил ее здоровой рукой и привлек к себе. Секунду она сопротивлялась, потом спрятала лицо у него на груди, кусая пальцы, чтобы удержать рыдание. Сэм погладил ее волосы, навил их на руку и тихонько потянул назад, пока лицо ее не поднялось и глаза не взглянули ему в глаза. Рыдания понемногу стихли, дрожь прекратилась. «Фиета, дорогая», — проговорил он. Фиета почувствовала боль в корнях волос. Она увидела страдания в обращенных к ней блестящих глазах. Но она увидела там еще и что-то другое. «Я тебя замучил», — сказал он. «Не беда», — коротко ответила она и вытерла слезы. Он долго смотрел на нее, потом отвел взгляд. «Я так мучаю тебя, как никто бы другой не сумел. Горше этой боли тебе никто и ничто не причинит». Он попытался улыбнуться. Одна сторона лица у него искривилась. «Если бы я был мужчиной, а не жалким калекой, я бы сказал, Фиета, я люблю тебя. Но я только тень, рехнувшийся призрак. Видишь ли, Фиета, то, что они сделали надо мной, навсегда связало меня с ней более крепкими узами, чем любовь. Я люблю тебя». Одну тебя, но она всегда будет со мной. Я ничего не помню из своей прежней жизни, до того, как это случилось. Помню только ее. Не как человека, которого видишь, а как что-то, что только чувствуешь. А дальше ничего нет, пустота. И всякий раз, как на меня находит припадок, она тут, возле меня, и всегда будет. Я это знаю, я всегда знала, но если ты меня любишь, все остальное мне безразлично. Неправда, Фиета. Нет, правда. Я хотела ехать в Кейптаун, а теперь не поеду. Это уже не имеет надо мной власти, я останусь тут. И никогда никуда не поеду. Найду работу и буду тут жить. Я видел страдания в твоем лице, Фиета. Так это же было до того, как ты мне сказал. Я всегда знала, Сэм, что я для тебя самый близкий человек. Это все знают, но это еще не любовь. Как долго я ждала, Сэм. Опять одна сторона лица у него искривилась. «И ты любишь вот это?» — сказал он, оглядывая свое тело. Глаза Фиеты засияли нежностью, лаской, торжеством. «Я люблю тебя, Сэм!» И всегда любила. Про себя она прибавила: «Господи, Боже мой, да ведь только же это одно и есть для меня на свете». Она встала и пошла к очагу, согреть кофе. Почему-то стало приятно делать все самые простые вещи. «Сэм!» «Что, Фиета?» Она вдруг застыдилась, как молодая девушка на своем первом любовном свидании. «Мне хочется тебя о чем-то спросить». «Ну?» «Мне стыдно». «Ничего, пусть стыдно, а ты все-таки спроси». Как это похоже на Сэма. Умница, все понимает. У нее стало тепло на сердце. «Когда ты полюбил меня?» Робко и взволнованно проговорила она. «Ох, очень давно!» В низком голосе Сэма звучал смех. «А как давно, Сэм?» «Больше 5 лет тому назад. Пожалуй, все 10». «И ты все молчал. Я не хотел портить тебе жизнь». Фиета засмеялась. Он заботился о ней, он щадил ее. «Ты глупый, Сэм», — весело сказала она и стала разливать кофе. «Как хорошо, что мать ушла на молитвенное собрание и всех детей забрала с собой. Они с Сэмом могут побыть вдвоем, только они двое, никого больше. Она и ее Сэм. Как долго она этого ждала?» Она подала ему чашку кофе, а свою поставила на подоконник. За окном уже темнело, на небе зажигались звезды. Какой тихий вечер! Но теперь все было не так, как раньше. Тишина уже не раздражала ее. Ей не хотелось суеты и шума, ее больше не тянуло в Кейптаун. Тишина была ей только приятна, в ней был покой. Утром она пойдет в большой дом и повидает Сари Вильер. Она наймется на место Мейбл, станет работать и зарабатывать деньги. Бедная Мейбл, что с ней сейчас? Есть ли у нее кровь над головой? Где она? Ну что же тут поделаешь? Придется ей самой отыскивать свою дорогу, самой добывать то, чего жаждет ее сердце. Никто ей не поможет. Да. А она пойдет завтра в большой дом, поговорит с Ари Вильер и возьмет эту работу. «Герд сегодня поехал пьянствовать», — сказал Сэм. Фиета слушала музыку его голоса. Слова до нее почти не доходили. А после того, как он уехал, Сари тоже ушла. На свидание с Линни Сварцем. Она любит его. От этого-то у меня и разболелась голова. Смысл этих слов наконец дошел до Фиеты. Она круто повернулась и воззрилась на Сэма. «Что? Не может быть!» «Нет, это так», — сказал он. «Опять!» — в испуге подумала Фиета. «Опять! Все повторяется!» «Сперва Сэм, теперь Ленни Сварц. Зачем? Зачем?» «Да не может быть, Сэм!» «Нет, это правда», — спокойно сказал он. «Я знаю, я видел. Когда-то Сэм был таким же, как Ленни Сварц. Молодым, сильным, здоровым, блестящим, образованным. А потом над ним сделали это... И вот теперь все повторяется сначала. Чем это кончится?» «А сам Ленни?» «Что сам?» «Он ее любит?» «Да». «Дурак!» — возмущенно воскликнула Фиета. «Опять! Опять все сначала! Ведь есть же у него эта хорошенькая девушка в Кейптауне. Чего ему еще надо?»
«Разве любить преступление?» — тихо спросил Сэм.
«Здесь его прямо все на руках носят. Какие надежды на него возлагают?»
«Но разве это преступление, что он ее полюбил?»
«Ни к чему это. Кроме беды ничего из этого не выйдет».
Сэм провел по лицу здоровой рукой. Левая щека у него болезненно кривилась. Из глаз глядела печальная мудрость. Фиета отвернулась. Невозможно смотреть на Сэма, когда у него этот свет в глазах. Как будто смотришь в лицо Господу Богу. если существует Господь Бог.
«Это нельзя остановить, Фиета», — сказал он странным далеким голосом. «Любовь сильна, сильнее, чем даже ненависть. Только любовью можно победить ненависть, больше ничем. Ненависть умеет лишь разрушать. Поэтому любовь сильнее, она созидает. Для всех цветных в нашей стране еще есть надежда, если хотя бы одна белая женщина может полюбить цветного. Человек жив только любовью. Она открывает ему глаза и дает силу бороться. Погляди на меня, Фиета, слушай. Ленни Сварц и Сари Вильер не виноваты. Они не могут иначе».
«Но к чему это приведет, Сэм?»
«Кто знает».
«Это надо остановить», — думала Фиета про себя. «Это надо остановить». И яростный гнев против Ленни Сварца поднялся в ее сердце.
Сари дотронулась до лица Ленни. «Проснись, Ленни». Пальцы ее пробежали по его волосам. Ленни открыл глаза. «Просыпайся, пора вставать». Луна уже стояла высоко, и в ее свете они ясно видели друг друга. Ленни зевнул и приподнялся. «Хорошо поспал?»
«Чудесно!»
Она толкнула ногой спящую собаку. «Кинг, и ты тоже вставай!» Она вскочила и протянула ему руки. Ленни схватил их и поднялся с земли. Они стояли, держась за руки. Кинг зевнул и громко встряхнулся. Ленни притянул ее к себе, обнял за плечи. Они прильнули друг к другу. Им не нужны были слова. Им незачем было говорить «я люблю тебя». Они знали и так. Душой и телом, без признания и объяснений, оба они это знали. Потом Ленни отстранил ее, сжал в ладонях ее лицо и заглянул ей в глаза. На руку ему капнули слезы. «О чем ты?»
«Ни о чем. Просто я очень счастлива». И вспомнила об отце.
Он нежно поцеловал ее в губы и отер ее слезы. И снова они крепко и страстно прижались друг к другу, и постепенно сухость и боль одиночества ушли из его сердца. И оно наполнилось до краев. Когда она, наконец, подняла голову и взглянула ему в лицо, глаза ее сияли, как звезды. «Помнишь, Ленни, что этот старик сказал о долине сердца?»
«Помню».
Кинг нетерпеливо вертелся вокруг них, но они не обращали на него внимания. Весь мир принадлежал им, земля и все, что есть доброго на земле, вся красота земная, свет и тепло и земная радость. Остальное все было забыто. Уродство и глупость, и низость, и злоба, все было забыто ими. И опасность тоже. Они забыли о том, что нарушают главную заповедь своей страны. Что совершают тягчайший грех, осужденный всеми от церкви до лейбористской партии, свободный и равноправный брачный союз между людьми с разным цветом кожи. Они забыли о гнусном слове «метизация», которым заклеймят их любовь. Они забыли о всех вздорных страхах и предрассудках, которые давят и сковывают сознание людей. Они были одни во всем мире, свободные, счастливые и влюбленные. Влюбленные юноша и девушка. Сари тихонько высвободилась из его объятий и, взяв его за руку, повела по тропинке, спускавшейся к Краалю Маку. Кинг носился вокруг них, убегал вперед, останавливался, потом мчался обратно. Так они шли с полчаса в ненарушимой ночной тишине, касаясь друг друга плечами. Свернув налево, они обогнули Крааль и поднялись на противоположный склон. Они двигались в заколдованном мире.
Пойте о любви, дети. Пойте о любви, старики и женщины. Пойте о любви, юноши и девушки. Пойте о тех, чье сердце и мысли полны любовью. Пойте о радости, глубокой и безмятежной, и о смехе, беззвучном и всепобеждающем, о могучем смехе, что сметает рубежи, созданные ненавистью, что воздвигает плотину против тупости и невежества. Пойте песни нашего времени, дети, не о ненависти, не о войне. Пойте о любви. Пойте о любви. Велите земле, да восстанет от ложа мук, разорвет свои цепи и поет, ликуя. Велите утру и полдню, и сумеркам, и ночи, да возвысят голос и поют песни нашего времени. Не о ненависти, но о любви. As they should be. Сари поглядела в лицо Ленни. Она увидела там покой, и сердце ее возликовало. «Пойдем к нам», — сказала она. «Герта нет дома, уехал пьянствовать со своим приятелем. Выпьем вместе кофе. Он не вернется до утра». «А остальные?» «А больше никого нет». «Хорошо». Снова они шли рука об руку в заколдованной тишине. Тишина окутывала долину, тишина одевала землю, по которой они ступали. Сари открыла дверь кухни и вошла. Он вошел за ней. «Зажги, пожалуйста, спичку». В темноте он достал коробок из кармана и чиркнул спичкой. Лампа висит на середине комнаты. Заслоняя ладонью крошечный огонек, он потянулся к лампе. Пламя мигнуло раз-два, потом яркий свет залил комнату. Они увидели друг друга на свету. Сари внезапно почувствовала смущение и опустила голову. Улыбка тронула уголки ее рта. Когда она опять подняла глаза, в них уже не было смущения. Она вгляделась в лицо Линни. Да, оно опять стало как маска. Опять он стал неспокойным и настороженным. С радостным удивлением она поняла, что читает в нем, как в открытой книге, что ни одно его чувство, ни одно его душевное движение, даже самое мимолетное, не ускользает от нее. И нежность к нему горячей волной затопила ее сердце. Она обняла его за шею, положила голову ему на грудь и закрыла глаза. Его руки обвили ее талию. Она чувствовала, как он постепенно успокаивается, и подивилась на самое себя, что совсем его не стыдится, сама его обнимает, забыв всякую сдержанность. Но так естественно было лежать у него на груди, как у отца когда-то. И вместе с тем совсем иначе. Тут было что-то более сильное и глубокое. Она тихонько оттолкнула его. «Сядь, посиди, пока я буду готовить кофе». Он смотрел, как она суетится вокруг стола. Это было очень приятно. Покойно и уютно, как будто все мечты сбылись и больше нечего желать. Она поставила кофейник на стол и села против него. «Сари», — тихо проговорил он. «Что?» «Ничего. Просто захотелось произнести твое имя». «Ты сумасшедший», — радостно сказала она. «Ешь». Некоторое время они ели молча. Сари сидела, задумавшись. Она вспомнила про карточку Селии. Что это за девушка, эта Селия? Любит ли она Ленни? А он? Любит ли ее? Нет. Этого не может быть, в этом она уверена. Ленни. Да. Расскажи мне об этой девушке из Кейптауна.
Откуда ты о ней знаешь?
Мейбл показывала мне ее фотографию.
А чтоб ее, эту Мейбл, сердито подумал он.
Ты ее любишь? Она пристально следила за его лицом.
Ленни подумал.
Потом отрицательно покачал головой.
Нет.
А раньше любил?
Ленни наморщил лоб. Теперь все это казалось таким далеким и странным. Он думал о Силии, об их отношениях. Тогда мне казалось, что я ее люблю. Но теперь я понимаю, что это было совсем не то. С тобой все иначе.
А она тебя?
Не знаю, Сари.
Она говорила, что любит. Мы всюду ходили вместе, в гости, на вечеринки. Все делали вместе. Она очень милая.
Она очень красивая.
Да, очень.
Ты, пожалуй, забудешь меня, если опять с ней встретишься?
Нет. Этого не может быть. С тобой все иначе.
Правда?
Правда.
Я знаю. Ты во мне. Понимаешь?
Сари поглядела в сторону и постаралась себе представить, как это она в нем.
Ты тоже во мне, Ленни.
Она встала и налила ему еще кофе.
Ты говорил ей, что ее любишь?
Да, смущенно сознался он.
В глазах у нее заплясали шаловливые огоньки.
Много раз?
Да.
Ты ее целовал?
Да.
Много раз?
Сари, не надо.
Много раз? Признавайся.
Да, сказал он жалким голосом.
Ее мысль пошла дальше, и огоньки в глазах погасли. Кровь прилила к щекам. Она опустила голову и прикусила губы. Стыд и тревога и любопытство боролись в ней.
Нет, все-таки она должна знать.
Ленни, глядя на ее опущенную голову, беспокойно заерзал на стуле.
«А ты с ней...» — начала она чуть слышно.
«Вы с ней...» — голос ее осекся. Наступило неловкое молчание. Тревога охватила обоих. Обоим было тяжело и стыдно. Ленни сделал огромный глоток кофе и поперхнулся. Несколько секунд он яростно кашлял. Сари сидела молча, сжимая и разжимая руки. Сердце колотилось у нее в груди.
«Скажи мне, Ленни,
пожалуйста», — прошептала она. Ленни встал. Стул покачнулся и с грохотом упал на пол. Она поглядела ему в лицо, в глазах ее была боль. Ленни отвернулся.
«Ведь это было раньше, чем я тебя встретил, Сари. Откуда мне было знать, что я тебя встречу? Как я мог знать?»
Это был крик боли, признание своей вины. Сари еще ниже опустила голову. Наступило молчание. Долгое, мучительное молчание. И его страдальческий голос отдался в душе Сари, и ревнивое собственническое чувство ушло из ее сердца. И сменилась жалостью и пониманием. «Это ничего не значит, это все в прошлом. Глупо было с ее стороны самой мучиться, еще глупее мучить его».
«Это ничего», — сказала она. «Я понимаю, мужчина не может без женщины».
«Прости меня», — сказал он.
«Ты теперь меня ненавидишь».
Она подняла к нему глаза и улыбнулась сквозь слезы.
«Я не могу ненавидеть тебя, Ленни.
Я люблю только одну тебя. Я знаю, я была глупая и злая, что вздумала об этом спрашивать. Сперва я просто шутила, а потом вдруг это пришло мне в голову, и я уже не могла остановиться».
«Ничего», — сказал он.
«Я очень глупая», — повторила она.
«А у тебя никогда не было дружка?» — робко спросил он.
«Нет, никогда.
Если бы и был, то ничего, неважно. Мне это безразлично», — сказал он.
Сари взглянула на него и поняла, что он лжет. По лицу ее скользнула нежная и лукавая усмешка. «Сядь, Ленни, мы совсем забыли про кофе». Он поднял стул и уселся, но есть они так и не стали. Они сидели и смотрели друг на друга, как завороженные. «Странно, как неожиданно приходит счастье», — думала Сари. «Я достану денег, и мы уедем», — думал Ленни. «В Восточную Африку, в португальские колонии, где в отношении образованных людей нет расовой дискриминации. Уедем туда и поженимся. И будем жить вместе, только вдвоем, Сари и я, и никого больше. Будем жить вместе и будем счастливы всю жизнь до самой смерти». «Старик был прав», — думала Сари. «Когда двое любят друг друга, сердце перестает быть пустынной мрачной долиной». «Всюду будем ходить вместе», — думал Ленни, — «и никто нам не помешает». «Больше мне ничего не нужно», — думала Сари. «Ничего на свете. Теперь у меня все есть. Вчера мне еще так многого хотелось, а чего я и сама не знала. А сегодня у меня уже есть все». Она улыбнулась и стряхнула с себя грезы. Она принялась убирать со стола, а Ленни ей помогал. Вдвоем они перемыли чашки и тарелки и убрали их в шкаф. Потом остановились, глядя друг на друга. Так много надо было сказать, и вместе с тем так мало. Казалось, что они уже давно тут живут, что это их дом. Они стояли, держась за руки, оглядывая прибранную чистенькую кухню. «Пойдем в ту комнату», — сказала Сари и потащила его в темную столовую. Вдвоем они втиснулись в старую качалку. Она тихо покачивалась, баюкая их. Сари закрыла глаза. «Закрой глаза», — пробормотала она. «Я уже закрыла», — ответил он счастливым голосом. «Ну так спи», — сказала она и положила голову ему на плечо. Она стала что-то тихонько напевать в такт покачиванием кресла. Потом пение превратилось в сонное мурлыканье, потом стихло. Она вздохнула, примащиваясь у него на плече. Они заснули. Сари очнулась. Сон разом соскочил с нее, и вся она насторожилась. Из кухни доносились какие-то звуки. Ленни тоже пошевелился, повернул к ней голову. Она зажала ему рот ладонью. Они прислушались. По кухне кто-то ходил. Сейчас он откроет дверь в столовую. Неужели Герт вернулся? Она застыла от ужаса. Шаги приближались. Сейчас, сию минуту. Она судорожно обняла Ленни. Мужество отчаяния поднялось в ней. Она не даст его в обиду. Потом стало слышно, что растворилась наружная дверь. Послышались голоса. Кто-то сказал: «Это ты, Сэм?» Она узнала голос Вильджина. Потом неуклюжие шаги Сэма. Потом низкий, спокойный голос Сэма спросил: «Что случилось?» Снова голос Вильджина. «Лампа в кухне горит с 11 часов. Сейчас 4 часа утра. Я пришел узнать, в чем дело. Где мисс Сари?» Сари затаила дыхание. Ленни тревожно шевельнулся. «Она спит», — ответил голос Сэма. «Это я зажег лампу, а потом заснул и забыл потушить». «Болван! Разиня!» — сердито проговорил голос Вильджина. «Так-то ты смотришь за домом. Вот я скажу об этом Герту». Снова послышались его шаги. Он уходил из кухни, потом молчание. Долгое молчание. Сари на цыпочках подкралась к дверям и заглянула в кухню. Там было темно. Наружная дверь стояла распахнутая настежь. В лунном свете Сари разглядела на пороге скорченную фигуру Сэма. «Все в порядке», — проговорил Сэм, не поворачивая головы. «Он ушел. Но не зажигайте света, это он потушил лампу». Сари обернулась к Ленни, стоявшему рядом с ней. «Сэм знает», — прошептала она, — «он знает, и он нам помог». «Спасибо, Сэм», — — сказала она, обращаясь к скорченной фигуре. Сэм не шевельнулся и не издал ни звука. «Скоро утро», — сказал Ленни. «Мы долго спали», — ответила Сари. Они прошли в дверь. Ленни остановился и поглядел вниз на Сэма, но тот не отрывал глаз от лунного пятна у своих ног. Ленни стало неловко. «Благодарю вас, Сэм», — сказал он и пошел дальше. Сари взяла его под руку. Пройдя сарай, он остановился. «Иди теперь назад, Сари». «Хорошо». Они прильнули друг к другу. «Завтра», — сказала она. «Завтра», — повторил он. Она повернулась и побежала к дому. Он смотрел ей вслед, пока она не скрылась за сараем. Потом и он повернулся и медленно побрел по тропе к Стилливельду, унося в сердце образ круглолицей девушки со светлыми, как мои, с волосами и глазами, которые все понимали. Близилось утро.